Глава 26. Преследователи. В то утро Марка Антуана в гостинице «Шпаги» посетил секретарь Жакоб, который привез письмо, адресованное Камилю Лебелю и доставленное во французскую миссию 2 дня назад. Оно сопровождалось запиской Лальмана, приглашавшего отужинать во дворце Делла-Векья и просившего мистера Мелвилла прибыть в сопровождении виконтессы де Сол, которую тоже ожидали. Теперь после передачи чеков Вендрамину Лальман волновался за Марка Антуана. Во всяком случае, работа была выполнена. Вильтар получил свои карты, и ничто не удерживало посла от исполнения того, что он считал своим долгом — сообщить Лебелю о происшедшем. Присутствие виконтессы избавит его от гнева депутата, которого он побаивался, поэтому посол пригласил на ужин их обоих. Марк Антуан передал Жакобам, что рад будет прийти, а затем вскрыл письмо. Оно было от Бараса и содержало, возможно, самое поразительное сообщение из всех, которые директория адресовала своему уполномоченному Лебелю. Письмо Бараса, написанное от имени директории, начиналось со сравнения силы итальянской армии Франции с армией Австрии под командованием эрцгерцога. Принимая во внимание значительное превосходство французских сил, поражение австрийцев директор считал неизбежным. В этом случае, если управлять ситуацией должным образом, можно положить конец не только кампании в Италии, но, возможно, и самой войне. Австрия, если правильно действовать, пойдет на заключение мира. Планы директории предусматривали в качестве условий перемирия передачу Австрии обеих венецианских провинций в Италии, а также Истрию и Далматию, как компенсацию за потерю Ломбардии. Директория не сомневалась, что австрийцы сочтут для себя великой удачей возможность заключить мир на таких условиях. Баррас упомянул, что те же инструкции на этот раз посланы и Бонапарту, а Лебелю желательно при возможности взаимодействовать с ним. Депутату разрешено принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми для приближения развязки, теперь уже недалекой. Особенно отмечалось, что было бы желательно спровоцировать Венецию на объявление военных действий. До сих пор Светлейшая безропотно уступала всем требованиям, даже чрезвычайно жестким. Если она будет продолжать в том же духе, Франция может лишиться всякого повода для применения сильной руки. Лебелю надлежит разобраться на месте и создать такую ситуацию, которая помогла бы побудить Венецию к враждебным действиям, открывающим возможность для объявления войны. Письмо лежало перед Марком Антуаном, сидевшим, обхватив голову руками и уперевшись локтями в письменный стол. За месяцы, проведенные в Венеции, он не раз испытывал горечь неудачи, но никогда еще не было столь полного фиаско, как теперь. Это определенно был конец. В книге судеб была дописана последняя страница истории древней, великой и прославленной Республики Венеции. Светлейшей предстояло поплатиться своей независимостью за бесхарактерность своего дожа и убожество правящих ею патрициев. Ему казалось также, что это письмо свидетельствовало о крушении его личных надежд, с которыми он приехал в Венецию и которые не угасали, несмотря на сложившуюся ситуацию. Его разум был парализован приводящим в отчаяние признанием своего поражения. Механически выполняя повседневные дела, он позволил вечером Филиберу одеть себя, как вдруг понял, что крах еще не наступил. Иногда те, кого чрезмерная осторожность приводит к последней черте, оказавшись перед лицом гибели, рискуют всем, подобно азартному игроку в безвыходном положении. Ленивый, нерешительный дождь до сей поры надеялся, что Венеция будет спасена не своими, а чужими руками. Этот план директории в конце концов должен поставить его перед фактом, что Венеция может быть спасена только ее собственными усилиями, если ее вообще можно спасти. Союз с Австрией в последнюю минуту уже не оставлял уверенности в победе, как это было прежде, Но так или иначе, когда планы французов станут известны правительству Светлейшей, возможно, чрезвычайные меры будут приняты. Однако день был уже упущен. Но завтра он пораньше доставит графу Пиццамано известие об этом письме и попросит его призвать Светлейшую ответить на требования времени. Немного отвлекшись от своего прежнего отчаяния, Марк Антуан уже в сумерках отправился к дому Гацолы, чтобы отсюда сопровождать даму, которую в шутку про себя всегда называл своей вдовой. Она встретила его упреками. «Более 2 недель прошло с тех пор, как вы последний раз навестили меня. Фи, разве так обращаются с другом?» Он принес извинения, которые виконтесса отвергла как несостоятельные. Но в гондоле ее настроение смягчилось, и она неожиданно проявила заботу, сильно удивившую его. «Я хочу, Марк, чтобы вы были настороже с Лальманом, а особенно с его другом по имени Вильтар, которого вы, может быть, встретите сегодня. Я не могу выразить, сколь опрометчиво вы завязали близкую дружбу с послом Франции в такое время. Но ради бога, поступайте осмотрительно. Я не хочу, чтобы вас впутали в какую-нибудь неблаговидную историю». Марк Антуан тихо засмеялся, чем заслужил один упрек. «Это не повод для веселья. Я прошу вас быть осторожным, Марк». Она нежно пожала его руку. В таких случаях он всегда чувствовал себя неловко. У него появлялось чувство совершаемого по отношению к ней предательства при мысли о том, что на свободе она лишь из-за его любезности и что при определенных обстоятельствах он мог бы способствовать ее аресту. Марк Антуан беспечно ответил. «Вы боитесь, что он завербует меня в армию своих шпионов? Трудно придумать что-нибудь более невероятное. Надеюсь, что так. Но порой я боюсь, что он сможет обнаружить нечто такое, что вы окажетесь в его власти. Он совершенно беспринципен в приемах вербовки. Я хочу, Марк, предупредить вас об этом заранее». «Эта забота означает лишь то, что вы сомневаетесь во мне». Она пододвинулась поближе, и на него повеяло ароматом роз от ее мантилии. «Это в самом деле искренняя забота, Марк». Он отделался от этого полупризнания легкомысленным замечанием. «Благодарю небеса, что Вендрамин не может подслушать это, иначе к утру я лежал бы с перерезанным горлом». «Вендрамин, о!» — воскликнула она с презрением. «Я наконец-то избавилась от него. Слава богу, этот кошмар закончился». Для Марка Антуана, достаточно осведомленного, это могло означать только одно. Лальман принял Вендрамина из ее рук. Но он не мог прямо задать ей этот вопрос. Марк Антуан вздохнул. «Любовные мечты иногда оборачиваются ужасным прозрением. Печально слышать, что подобное произошло и с вами». Воцарилось молчание. В свете фонарей он смутно различал черты ее лица. «Вы даже полагаете, что для меня это было любовной мечтой?» — спросила она с оттенком горечи. И тут виконтесса вдруг стала оправдываться. «Марк, дорогой мой, не презирайте меня более, чем я того заслуживаю. Если бы вы знали все обо мне, все, что сделало меня такой, какая я есть, вы бы нашли для меня оправдание. Вы великодушный, Марк. Если бы я встретила такого мужчину, как вы, раньше...» Она внезапно оборвала речь, будто лишилась голоса. Он сидел по-прежнему молча, глубоко встревоженный. В какой-то момент он спросил себя, не притворяется ли она, но отмел это подозрение. Виконтесса заговорила вновь более уверенным, но печальным голосом. «Я не хочу предстать перед вами в ложном свете, Марк. Вы были так искренни и откровенны со мной. Рассказать вам о себе. Рассказать вам, как я узнала, что у Лальмана могут быть намерения относительно вас». «Дорогая моя Анна», — тихо сказал он, — «я не желаю быть отцом-исповедником кающейся красавицы». «Марк, не шутите, это очень серьезно. Очень серьезно и очень печально. Я должна взять вас в исповедники. Хотя вы можете счесть мою исповедь ужасной выдумкой, но меня не так страшит то, что вы узнаете истинную правду, как то, что вы будете думать, будто я могла полюбить такого мужчину, как Вендрамин. Выслушайте теперь меня, мой дорогой, и выслушайте, прошу вас, с сочувствием. Позвольте мне начать с самого начала. — Ни с начала, ни с конца! — вскричал он. — Гондола не исповедальня, тем более в этот час, тем более, что я не позволю вам поддаться нахлынувшим эмоциям.